Сегодня 59-е занятие с цикла «Парижа на Ахуемсе в Геморе Псохиум», 54-й лист, 2-я страница. Гемора приводит Брайсу, которая говорит о 7 скрытых у человека вещах. И вот у нас были 2 занятия предыдущих, на которых мы познакомились с первыми 3. Первое было «День смерти», второй день успокоения, и третий – это глубина суда. Сейчас будет 4, что говорит Гемора. «Эйн одам йодея, маб либо шелхавейра». Человек не знает, что в сердце другого. Хорошо, что не знает. Это первое, что приходит в голову. Очень хорошо, что не знает. Если бы он знал, что на самом деле в сердце другого, это бы ментально осложнило отношения, взаимоотношения между ними. А так он не знает, находится в неведении. Это лучше, чем знать. Вот это случай, когда лучше не знать, чем знать. Подтверждение тому, что там не все в порядке в сердце у другого. По-своему пока умалчиваем. Только другого. Значит, Хумаш... истории про Ноях, 8 перек и 21 пасук. Говорится следующее. Да, Ноях принес жертвоприношение после Мабл, после потопа, говорится следующее. И вдыхал Ашем запах и сказал Ашем в сердце своем: не добавлю я больше разрушения земли из-за человека, потому что Ейцер Лейф Адам, Адам, устремление сердца человека, ра, это зло от его юности. И не разрушу больше, не давали больше наказания на всех живых, которые я сделал. И здесь прямо сказано, что направленность сердца человека – это ра, причем еще с юности. Тоже он так его воспитали. С юности природа такая. Это говорится про сердце. Но тут есть в этом пасук одна необычная вещь, в которую мы погружаться не будем, но просто наметим. Но эта вещь очень скрытая. На самом деле, сама нумерация здесь, 8 перек, 21 пасук. 8 – это вот корень творения. 21 – это имя Всевышнего, которое принесло Геулу. То есть числа говорят о чем-то весьма скрытом, что сопряжено, соотносится с злом. То есть правление зла будет большое. Пасук про это говорит, что сердце имеет Пехра, Ейцерара. В то же время здесь вот по числам, видимо, идет справление. Так, значит, намек на это. Смотрите, как написано. Не добавлю больше разрушения земли, эс-хадама, бавур-хадом, из-за человека. Простое понимание. Вперед несет все зло, и вот из-за него разрушение. Так больше такого не будет. С другой стороны, можно прочесть по-другому. А именно, тут не сказано Адам, а Адам. Буква-хей. Буква «Хэй», она вот во многих случаях несет указание на какого-то специального человека, известного. Этот человек известен в творении. Тогда получается, если мы так будем читать, не добавлю я больше разрушения земли из-за человека какого-то. Мы не знаем какого, но вот из-за него не будет разрушения. Наоборот. Чтение наоборот получается. Есть какой-то человек, Адам специальный, из-за которого не будет разрушения. На самом деле, это Мишель бен Йосеф. Дальше, если пойти и вникать, уже углубляться, ну, это можно, так сказать, выявить. Но мы в это идти не будем. А остановимся на том, что действительно сердце человека не все в порядке. И что для не соваться без надобности. Хорошо, если своим сердцем разберешься, это будет неплохо. Значит, вот такой комментарий дается, что... знакомство с сердцем человека хорошего особо не сулит. Ни для человека, ни для себя. Гемора не про это говорит. Это вещь верная. Но здесь просто про другое речь совсем. То, что мы говорили, ну, это достаточно очевидно. Так не стоит даже занятие за это приезжать. Я раньше каждый это знал. Гемора сказала что-то. Одна из семи вещей скрыта. Надо понять, что же на самом деле имеется в виду. У нас есть, так сказать, метод изучения вот этого куска гемора, этой брайсы. И мы сейчас применим этот наш метод, который в предыдущих трех случаях работал успешно. Что это за метод? И можно говорить, что вот какая-то вещь, в данном случае сердце человека, скрыта. Значит, она предлагает возможность его открыть. Дальше. Следующая ступень. А что скрывает? В природе человека есть такое, что это скрывает. Чтобы снять это покрывало, надо узнать, о чем собственно сокрытие состоит. И вот после того, как ты узнаешь, тогда становится примерно ясно путь, по которому можно идти, чтобы вещь прояснилась. Это метод, который работал в тех трех случаях. Каждый раз мы выясняли, что скрывает день смерти. Жизненная сила, которую человек, она скрывает. Значит, спокойствие, успокоение тоже выясняли. Локи-дин тоже выясняли. Кто здесь скрывает? Вопрос. Но перед этим, значит, в принципе, если я узнаю, что скрывает, тогда надо открыться. А зачем? Мы только что говорили о том, что ничего интересного там не обнаружишь. Ворот опасно. Это первая проблема. Метод, который мы применяли до сих пор, здесь как бы ставится под сомнение, а стоит ли вообще им открывать. Это одно. И вторая проблема в том, что это невозможно сделать. Это действительно скрыто. Как ты знаешь, что в сердце другого? В твоем сердце крайне трудно разобраться, а в другом просто невозможно. С другой стороны, Тора не может давать, так сказать, ставить задачу, которая неразрешима. Что-то в этом крайне можно сделать. Это проблема, которая перед нами стоит сейчас. Если надо открывать, это же невозможно. А вот ту вещь, которую мы сейчас разбираем, сокрытость сердца, она стоит на четвертом месте в этой брайсе. И поставлен рядом с предыдущим, с глубиной один, омик один. Если последовательность вот такая, поставлены две вещи рядом, то там что-то есть, значит, поставили рядом. Вот, значит, нам справиться с нашей проблемой, а возможно ли открыть глубину сердца, позволит то, о чем шла речь в прошлый раз. Можно ли постигнуть глубину дин или нет? Ну, тогда, говоришь, тоже невозможно. Так же, как и с сердцем нельзя, и там тоже нельзя. Почему? Вина суда. Ни наказание, ни поощрение. Суд – это движение, как мы говорили. Движение от одной точки в другую, в третью, линия жизни, линия творения. Это вещь очень скрытая. И суть движения творения – это на самом деле движение нешамот, душ. Что это центр творения. Еврейский душ – это центр творения. Поэтому постигнуть глубину творения – это постигнуть вот линию этих переходов жизненных. И эта линия очень глубокая. Примеры там, несколько примеров. История про Каина и Эвеля. Так, значит, это 4 перек, 7 пасук. Пасук говорит следующее. Вот пасук. Ваомер Каин эл Эвел, Ахив. Сказал Каин брату своему, Эвелю. И было, когда они были в поле, Эсадят в поле, Мияком Каин эл Эвел, и восстал Каин на Эвел, брат своего, убил его. Что произошло здесь? В какой почве у них был конфликт? Вроде бы не сказано. Пусть сказано, что это было в поле, в Соде. Ну тут поле, кто за этим стоит. Объяснение дается такое, Микуборин дает такое объяснение. Сказано в пасук, и человек, Адам, познал Хаву, жену свою, и она, значит, родила Эскаин, Эдкаин. Просто Каина, Эдкаин. И объяснение дается, что это вот не только Каин был, но еще у него сестра была, двойняшка. Женщины тоже должны были появиться, чтобы было размножение людей. Да? Родиться, размножать, должны быть женщины. Вот это Каин. Дальше другой пасук. И добавила она Кава рожать. И Эс-Охиф, брата, и Эс-Эскел. Здесь сказано Эд уже два раза. Один раз со словом брат его, и потом с именем его. И объяснение тут такое, что там у Эвеля было две сестры. Поэтому два раза это сказано. Вот конфликт между Каином и Эвелем произошел за счет одной из сестер Эвеля, значит, кому она достанется. Поэтому сказано в соде было, в поле. Это как бы хумаш такой дает указание. Сода – это место, которое засевают, и плоды получаются. Вот что такое сода. Так и женщина рожает. Засевает ее, и она же рожает. На этой почве был конфликт. И что сказано? Восстал в ее ком Каин и Хевел. Восстал, подрались. Ризл поясняет, это очень глубокая вещь. Конфликт между Каин и Эвел имел последствия по Гилгулим. Моше Рабейну был Гилгуль Эвел. Гилгул Каин, кто был, это заложено в слове «Ваяком», «восстал». «Яком» – «Юд Куф Мем». Ризл поясняет, три души, три человека, с которыми Моше Рабейну, Гилгуль Эвела, встретился на каком-то этапе своей жизни. Что это за три человека? Буквы Юд, Куф, Мем. Юд – это Итро, его родное, как сказать. В общем, отец, тесть. Куф – это Корах, и Мем – это Мицри, которого Моше Рабейну убил, когда он видел, что он сражался Бил Братесу, и вот из евреев. Видим, что то, что произошло на заре, столкновение между Каин и Эвел, через много-много-много сотен лет, имело продолжение. Тот узел, который был завязан, надо было развязать. Каин и Эвел имели конфликты с женихами. Здесь Исро, он представлял как бы Нефеш. Мицри представлял Нефеш Каина, Гилгуль от Нефеш Каина. Корах Гилгуль от Рух Каина, а Исро от Нешама Каина. Каин имел три уровня в душе, Нефеш, Рух и Нешама, и вот три персонажа, Мицри, Корах и Исро. Что Исро сделал? Там конфликт был из-за женщины. Он дал свою дочь ему в жену. Исправление. С Мицри, с Корах получилось, там не было исправления. Он, так сказать, этот конфликт решил однозначно. Мицри, он его вогнал в землю, где ему положено было быть египтянином. А с Корахом мы знаем ту историю. Значит, что мы отсюда видим? Скрытая линия. Это глубина суда. Это глубина творения. Человеку до этого не дойти. Хорошо, мы прошли комментарии, хумаш написано. Но это миллионная, миллиардная доля из того, что на самом деле происходит. На этом примере мы видим, действительно, в чем эта скрытость. Другой пример. Мы говорили про Мишеев бен Йосеф, Мишеев бен Давид. И тоже это вот серия Гилгулим, серия рождений, душа шла с одного места в другое, с одного тела в другое переходила. И это тоже вещь очень скрытая. И дальше мы, значит, эти две души, они в конце времен всплывут на поверхность. Как мы это знаем? План Творца, скрытый план Творца, вот эти две души, они должны появиться в последнем поколении. Колени прихода Мишеев. Про Мишеев Давид мы читали, это в книге Даниэль. Последний посыл его книги говорит следующее. Ты же иди к концу, это ангел говорит Даниэлю, ты же иди к концу. К концу это вот завершение процесса. Ты иди, это значит, у тебя будет перерождение, иди по ним. Из одного тела в другое, в третье, иди. Успокойся. Должно быть внутреннее спокойствие. Тебе нечего беспокоиться. Почему? И встанешь по жребию своему в конце дней. И душа придет в мир. Это про Мишеев бен Давид. Про Мишеев бен Йосеф. Сказано у пророка Иезекииля. В нескольких местах его книги. Маш тоже. И, кстати, вот в том отрывке, в том пасу, который мы вначале смотрели на него, там тоже Мишеев бен Йосеф и Иезекииль замешаны. Ну вот указание в его собственной книге, это 46-й перек, по сути сказано следующее. Значит, история такая, что ангел водит Иезекииля по территории Бейс-Хамикдаш, третьего. Первого, не второго, третьего, который говорит. Он его там водит. И он ему говорит следующее, в частности. И жертва всесожжения, которую принесет князь Господу, князь – это Мишиех. Так Носи, значит, Иезекииль его соотносит с Мишиех, это однозначно. Вот жертва, которую принесет князь Господу, день субботний, будет из шести овец непорочных и барана и так далее. Другой пасук говорит, если совершит князь, читай Мишех, добровольную жертву всесожжения или мирную добровольную жертву Господу, то пусть откроет ему, то пусть откроет ему ворота и так далее. И совершит он, то есть князь, эту жертву всесожжения и так далее. Следующий пасук. И овна однолетнего, непорочного, приноси ежедневно в жертву всесожжения Господу. То ты приноси, говорит ангел. Следующий пасук. И хлебный дар приноси к нему утром, утро за утром и так далее. Опять ты приноси. То-то ты. Назначен Ехескель. То ангел водит его, с ним разговаривает, показывает ему раз. Но раньше он ее князь, не шеех. А чем говорит ты? Вот, пожалуйста, указание. Ты и будешь князь. Ты и будешь на шеех. Некуда деться. Но это будет вот, значит, в конце времен. Дальше. Посмотрим с этой точки зрения вот поколение в момент прихода Мишиха. Желательно, чтобы это было наше поколение. Вроде так оно и выглядит. Но возьмем поколение прихода Мишиха. Этот уровень духовный, ясно, что низкий. Про это много раз говорили. И может возникнуть такая мысль, что души, которые вот в этом поколении, они тоже невысокие. Как творение, так и души. Нормальная, здоровая идея. Человеческая. С другой стороны, то мы только что читали. Мишея бен Давид в нашем поколении. Мишея бен Йосей в нашем поколении. Большие души. Это исключение? Или на самом деле будет достаточное количество больших душ из Амисраэля? Гог будет вести войну, последнюю войну, на горах Иерушалаем. Так сказано у Иезекииля пророка. Горы Иерушалаем. Когда мы изучали эту тему, мы говорили, что горы – это большие души Амисраэля. Это горы. Это души, которые можно назвать горами. Иерушалаема. Иерушалаем – это центр творения. Души, которые связаны напрямую с самым центром творения, а там Всевышний. Они будут вести войну с Богом. Да они и будут. И во главе войска будет стоять, очевидным образом, Мишея бен Йосеф. Вот против этого войска пойдет Гог, Нахаш, змей, потомок того, который был Ганейден, его воплощение. И вот на этого Мишея он и будет направлен, в первую очередь. Главная цель. Исход войны предрешен. За Нахаш стоит Самуэль и Юлит, эти два крокодила, такая сила. Но за тем войском стоит Хакодеш Барух Ху. Исход предрешен. Гематрия Нахаш, змей, 358. Так же, как у Мишиах. Это будет столкновение. И он сдохнет, потому что он потеряет свою жизненную силу. Нахаш сядет вниз, где ему и место. И не поднимет больше никогда головы своей. Створится. Так. Что это вот мы говорили о глубине... Да, еще один момент здесь. Это все очень скрыто. Мы знаем, что вот есть Мишиах бен Йосеф, где он, в каком городе живет, на какой улице, в каком доме, где номер квартиры, мы этого не знаем, это скрыто. Мы говорили, большие души будут приходить. Где они? На самом деле вещь такая, вот приходит душа в мир. Потому что мальчик или там девочка родились, ну, год назад, два года назад, пять лет назад. Как раз из тех душ, которые должны вести это сражение, горы Иерушалаем. Не возраст абсолютно не важен. Возраст не важен, важна какая душа. Возраст важен для его активности здесь, в этом видимом мире. Душа, она имеет разные уровни. Большая душа маленького человека, ребеночка, она там тоже действует. Он не знает, ребенок, и мы не знаем, а душа знает. Дело совсем не в этом. Что там душа не имеет возраста. Она не имеет возраста. Маленькому ребенку душа-то, ну, в него вошла какая-то небольшая часть души, но вот та душа, которая у него есть, она не имеет возраста, она большая, как была большая, так и есть. Она и сражается там, она ведет преобразование там наверху, наверху тикуним. А он здесь маленький. А вот это маленькое тело нужно для того, чтобы вот эта душа была соединена с этой землей, с этим нижним миром. Нужно соединение неба и земли через эту большую душу, который ведет войну. Для этого надо, чтобы на земле у нее был клей, сосуд, который ее, так сказать, цепляет, держит на земле. А тело, ну вот оно маленького ребенка, не играет роли. Не видим сражения. Поэтому вот это время, когда люди так видят, что вроде очень необычные души приходят сюда, это естественно. Это признак конца времен. Так. Так вот, значит, все это вещи, как мы понимаем, скрытые. Но в чем была идея, если это не открыть, не узнать, на самом деле, по деталям. Аврахаму было открыто. Мы учили в прошлый раз, что к некоторым случаям Хаджи Борух ему сказал, я не скрою от Аврахама. Кто-то он ему открывал этот глубокий суд свой. Но, в принципе, эти вещи скрыты. И даже Аврахаму не было. Далеко не все открыто. Немножко было открыто, в связи с тем, что существует. Тогда, что значит открыть этот дин? Значит, мы говорили о том, чтобы открыть концепцию этого глубокого дин. Концепцию глубины и скрытости творения. И человек, который не просто знает, слышал, что такое существует, что творение скрыто, один глубокий, это не надо иметь, так сказать, особо большого ума, не надо никуда не работать, чтобы это слышать с ушами. Но вот жить на этом уровне, это уже требует больших усилий. В этом штука, в этом идея. Не познакомиться с фактом, а сделать этот факт частью своего существования. И что тогда поменяется? Что изменится? Жизнь изменится. Человек живет в творении. Он адекватен в каком-то смысле, в какой-то степени творению, а другой человек. Это главное. Жить на другом уровне. Это идея. И дальше в этой идее общей и главной есть еще разные проявления. Конкретно уже. Если вот все оно так скрыто и глубоко, мы не знаем, про это говорилось на последнем занятии, ты не можешь судить другого человека. Ты нет инструмента к этому никакого, просто не знаешь. Это одно. И здесь еще можно добавить, так же, как другого не можешь судить, ты себя тоже не можешь судить. Себя тоже не можешь судить, потому что ты тоже человек, знаешь, ты тоже человек. И у тебя тоже линия жизни, линия рождений. Откуда ты знаешь, что происходит с тобой? Как ты можешь себя судить? Он человек думает, ох, что я натворил, какие вещи я сделал, теперь-то не вернуться же. Он себя корит. Вот корит, два корит, три года корит, и ничего позитивного из этого не выходит. А что он себя, так сказать, ставит вниз особо? Он же не знает почему. Потому что он вообще не виноват. В книге от «Завеса бытия» было написано, значит, приводилось случай, когда цадик спотыкался и делал вещи, которые никак от него нельзя было ожидать. Он в этом не виноват. Почему? Потому что его, к нему подселили душу Раша. Там бы он это не сделал. От него внутрь как-то это, она забралась туда, по этой причине. Он не виноват. Может случиться так, что действительно виноват, но значит, немножко. Он и сам это не сделал, но, может быть, вот так вот специально так Всевышний подстроил, что он оп, и упал. Всевышний так надо было ему. Просто надо было. Это не со всеми происходит, тут должны быть как большие же души, чтобы вот это в план Творца должно уже входить. Но такое вполне может быть. Или, может быть, большая у него вина была своя собственная. Мы не знаем. Он не знает про себя это, на самом деле. Дальше он может еще кусать локти. Почему? Потому что вот что сделал, уже не вернешь. Делал разрушение там 15 лет назад, как вернешь? Тоже, значит, по-английски говорят, take it easy. Успокойся. Сделал разрушение. Кто-то был поврежден. Что-то человек. Очень возможно, что он заслуживал наказания. Да, с собой никак не связано. Ты явился инструментом. Через что-то он должен был наказание за свои какие-то дела. И вот через тебя. Через тебя это пришло. И даже в этом случае, когда что-то разрушил, еще большой вопрос, а действительно ли вот что-то случилось вот по твоей именно вине. Так и должно было быть. Это глубокий суд. Поэтому такая правильная, так сказать, позиция. То сделано, то сделано. Проанализировал, проанализировала. Старайся больше не повторяться. Коришь себя, ты убиваешь свою жизненную силу изменения. Парализуешь себя. Идея не в том, устроить над собой суд. Будь им это. Дело в том, что сожалеть, что ты сделал, это ничего плодотворного не даст. Но тут не разберешься. Дело в том, чтобы переделать свою природу так, чтобы больше так не поступать. Вот и все. Каждое действие, оно идет от своей природы. Идет природа человека. Значит, надо действие неудачное, плохое действие, мерзкое действие. Ну, изменить природу, вот и все. Меняй. Вот, значит, правильная точка зрения, правильная позиция. Теперь вот после того, как мы это вчера глубину и скрытость суда усвоили, теперь мы вернемся, так сказать, к тому вопросу, как мы разбираем, скрытое сердце. Значит, мы говорили, это невозможно открыть. Да, невозможно, но как с судом. Его тоже невозможно постигнуть, но знай концепцию этого суда. Подключись к этой силе скрытого суда. Не видя деталей, но подключись к этой силе. Вот в этом суде. Так и здесь. Надо поймать, что стоит за этим сокрытием сердца, и воспринять эту концепцию, чтобы она стала частью твоего существования. Вот что надо сделать. Не надо открывать сердце. Откроешь сердце, ничего хорошего не будет ни для тебя, ни для него. Но знать, то вот есть сокрытое, чего ты не знаешь, сокрытое сердце, и не просто знать, а вот, так сказать, чтобы эта концепция, эта идея, это понимание стало частью твоего сочетания, вот это требуется. Об этом гемора. То давайте проясним, что такое, в чем суть этой концепции сокрытого сердца, о чем, собственно, идет речь. Ну, оттолкнемся от физического сердца. Оно такой орган в человеке, который связан со всеми другими, и дает туда, направляет жизненную силу, кровь через сосуд. Это целая система. За сердцем стоит целая система. На духовном уровне точно так же. Есть сердце у человека духовное. И вот оно, так сказать, развивается, перерастает в систему целую. Один человек поет контакт с другим человеком. Как обычно идет контакт? Ну, тот сказал что-то или поступил как-то. И на это есть реакция. На что идет реакция? Вот на это слово или на поступок оно работает. Здесь есть система. Мы понимаем, что слово и поступок, он не просто так, не с пустоты явился. Он от внутреннего мира. Любой поступок, любое слово, оно выходит из внутри. Вследствие того, что внутри у человека его свойства. То есть вследствие его мира. Но когда общаешься с ним, это стоит все за кадром. А что перед тобою? Какое-то конкретное проявление, которое на себя вышло, и тебе надо как-то реагировать. Происходит вместо всей системы локализация. Эта локализация, она является как бы примитивной. Такое же не система, а что-то примитивное. Какое-то проявление, и все. Это одно. Человек, который вступает в контакт с другим, ему вот здесь в геморе предлагается иметь, что имеешь дело не с конкретными проявлениями какими-то, а с системой. Это такой мир. Это одно. Дальше. Гемора не сказала, ты не знаешь внутреннего мира человека, ты не знаешь человека. Она сказала именно про сердце. Почему? Почему здесь сердце вот ключевое в этой концепции? Мы говорим о скрытом мире, который человек из себя представляет. Но здесь гемора говорит именно про сердце, на этом акцент. Сердце – это центр системы. Одно дело система, а другое дело система, которая есть центр. Это другое качество системы уже. Получается цельность. Просто много, не просто связи, а это связи, которые имеют одно начало. Это другой уровень системы, тот сердце. Да, у человека есть разные проявления. Если ты смотришь на него просто как на систему, или эта система имеет значимость, значительность. Если там нет центра, там нет значимости. Дальше. Как физическое сердце, оно несет кровь, жизненную силу, так и вот на духовном уровне. Это не просто центр, а центр, который дает жизнь. То есть перед тобой не просто система, которая имеет значимость, она еще живая. Знаешь, имеешь дело с живым человеком. Звучит однозначно, а каждый живой, сидит он и разговаривает. Ну, может, и стена, стенку. Я смотрю на стенку, смотрю на человека и разговариваю одинаково. Это как бы схематичная линия поведения, схематичная реакция. А все-таки есть жизнь. Эта жизнь на другом уровне совсем идет. Она идет на уровне эмоций. Мы же имеем перед собой систему, которая не просто централизирована с точки зрения эмоций. А человек нечто более высокое. Полагается. И на это тоже указывает сердце. посмотрим на сердце верхнее. Там, где понять, что произошло внизу, надо посмотреть, а что же там наверху. Идет проекция того, что там наверху. Внизу трудно что-то рассмотреть. Все скрыто под коробкой материальности. Там наверху все такое прозрачно, наблюдает. Ну, как наблюдать, надо знать вещи. Вот сердце верхнее в сочетании Всевышнего. Это 10-й уровень его сочетания. Корень творения. Он называется лейф, сердце. Или то же самое, что 7-й день творения. Это грань. Перемычка между его существованием и тем, что ниже творения. И лейф, сердце, оно включает в себя с одной стороны верхнее, и с другой стороны подсоединяет к себе нижнее. Это двикут, соединение, это сердце. Так и так же есть нешама, есть нефеш, есть рух. Рух как раз вот соотносится с сердцем. Соединение этих двух, верхнего и нижнего. Коль скоро так, тогда получается, что вот сердце человека, оно включает в себя и высокое небо, и низкое землю. Тогда получается, что у человека есть действительно этот мир, про который мы говорили, централизован, там есть жизненная сила. Но что это за жизненная сила? Жизненная сила, которая идет не от печени, а не от животной нефеш, сверху. Это уже признак человека. И поскольку там есть и высокое, и низкое, то хоть это вот такой мир, про который мы говорили, но не надо его идеализировать. Некоторые говорят, у человека это система целая, так, творение, еще придыхание как-то получается, возвышение. Послушайте, тут минус тоже есть. Есть земля. Есть и то, и то. И поскольку есть земля, это приземленная, мягко говоря, там есть еще клипот, поскольку сердце там злое, тогда человеку надо иметь снисхождение. Не снисходительность, как ушел. О, снисходитель, кто он такой? Ну, снисхождение. У него такая природа. Хочет ему. Себе имеешь снисхождение, имеешь. Ну, так и к другому тоже хорошо иметь. Наряду с этим есть, так сказать, в этой системе небо тоже. И значимость, как это отражено в числах. Значит, сердце имеет жизнь, жизненную силу, но не от животной души, а вот так сверху. Давайте посмотрим, какие числа получаются здесь. Лейф – это 32. Жизнь, хаим – это 68. Положим эти два числа, сколько получится? 100. Так, 68 и 32 – 100. Это интересное число. О чем оно говорит? Вот есть 1, есть 10, есть 100, есть 1000. Это разные манифестации, проявления единства, числа 1. Если 1, надо 0 добавить, или 2 нуля добавить, или 3 нуля добавить. По сути, это концепция эхот, единства, на разных уровнях. А эхот – это 13, гематрия эхот – 13. Вот если в сердце есть вот эта концепция, вот единство 13, 32 и 13, сколько вместе? 45, так? Человек Адам, гематрия Адам. Сердце, которое вооружено вот этой жизнью, которая идет сверху, она приводит к концепции 45, число это Адам. Перед тобой уже не проявление какое-то, и не Энош, а Адам. Вот какая-то система. То, что скрывается за скрытым сердцем. Это Гемора имеет в виду, в этом суть здесь. Открывается мир скрытый, не идеализируя его, но там вот есть эти вещи. Там есть целая система, там есть центр, там есть жизнь. Так вот он перед тобой есть, человек. Значит, вот это сужение, примитивный взгляд на человека, он диктуется от того, тем, что так один видит другого. Он не видит вот этого числа 45. Почему не видит? Не видит. Он не Адам. Он был Адам, он бы видел в другом тоже Адам. Примитивный взгляд на другого – прямое следствие собственной примитивности. Вот и все. Ты должен это признать. Хорошо это признать за собой, чтобы как-то с этим уже работать. Чувство вот именно это показывает. Ты не Адам, ты не человек. подобие человека. Это нормально. Это нормально. Все мы подобие человека. У нас есть путь идти к человеку, это есть. И, значит, после как мы усвоили суть, следующий вопрос. А что скрывает? Что именно скрывает? Где это покрывало? Надо снять его. Что надо снимать? Что скрывает? Приведу пример из собственной биографии. Значит, еще когда мы жили в России, город тогда Ленинград назывался, помнят еще. Вот. Так, встретился на каком-то этапе человек. Это было очень необычно. Он воспринимал творение адекватно. Такая душа была сделана, это не его заслуга. Но он вот жил творением, причем на разных уровнях. Просто внешние там деревья, небо и прочее. Нет, это было внутреннее соприкосновение с творением, в котором была жизнь. Человек так жил. Он был адекватен творению. И он на себя собственно так воспринимал, что он не мог отделить себя от творения. Он понимал, что есть он часть творения. Творение, оно значимо. Он тоже значим. Вот так этот человек, поскольку он знал, потом это, он уже, мы переехали в Америку, там он ушел с поля зрения, этот человек. Вот на том этапе мы видели это. И поскольку он так к себе относился, вот так на себя смотрел, так себя чувствовал, то он других также воспринимал. У него другой человек был как мир. Ему было интересно жить очень. Очень интересно жить было. Делал перед собой целую вот систему. Какую систему? Вот мы говорили про эту систему до этого. Там был центр, там был свет, так греческое было. У того человека был один недостаток, он не мог, правда просто исключила, он не видел плохого. Он понимал, видел проявление, но вот в его восприятии творения не было места плохому. Как его сделали? Просто вот такая душа. Поэтому и других также воспринимал. Это была единственная ошибка. Но к чему я это говорю? Сейчас, что путь снять вот это покрывало, которое скрывает величину другого, лежит через тебя самого. И как? На пути к творению. Вот он, по мере проникновения в глубину творения, у тебя будет открываться собственная глубина и автоматически глубина другого, вот система другого. Такое будет видение, такое восприятие. Поэтому Геморрой поставил две вещи рядом. Не знаешь сердце человека, что у сердца в человеке, и рядом, что перед этим, глубина суда, глубина творения. Вещи идут вместе. Это путь к тому, чтобы снять это покрывало. Узреть себя в творении. Узреть творение в себе. Узреть творение вокруг тебя. Вот это путь. Ясно, что это непростой путь. Но вот в этом направлении можно двигаться. Дальше. Теперь конкретно вопрос стоит в том, чтобы мы, значит, видели то скрытое, сокрытое. Дальше мы видели эту идею, по какому пути идти. А дальше есть вот какое-то в человеке устройство, которое там мешает. Мы говорили уже про это, что Геморра перечисляет 7 вещей скрытых. Их на самом деле гораздо больше. Больше, чем 17, больше, чем 27, больше, чем 37. Больше. Геморра выбрала на число 7. Почему? Это указание на то, что вот есть 7 сил, которые сотворили мир, это природа. То, что скрыто, оно имеет место в тебе, твоя природа это скрывает. Это было с днем смерти, это было другими двумя пунктами. Здесь тоже это есть. Ну вот в человеке есть такое, в природе его заложено, то скрывает вот эту адекватность творению. В этом вопрос. Ну, когда мы говорили про глубину творения, глубину суда, мы говорили, что приводился пример Абрахама Авину, который сравнивал себя Афор вейфер, прах и пепел. Идея была в том, что там, где человек ощущает себя как кочку, не как прах, а кочка, там уже он отнимает от творения какую-то часть. Если он воспринимает себя же как холмик, он еще больше отнял от творения. Он растет в своем положении, он знает. Творение уменьшается. А если он вырос в горище, там творение просто нельзя разговаривать. Просто нет. Все придато к человеку, все. Это самое большое сужение. Да есть я и ничего вокруг. Все остальное только мне служит. Так. Так вот, этот образ афоры эйфер, прах и пепел, Аврах Мавину привел как необходимый элемент причастности к глубокому суду, вне творения. Там шла речь о скрытом дне. Сейчас мы остановимся на этих двух словах. Афор и эйфер. Что за этим стоит? Афор сначала. Гематрия афор 350. Это некая неувязка. Афор — это то, что внизу. Прах. Земное явно. 350 гематрия — это две буквы имени Творца. Причем самые первые две буквы. Ют и Кей. Ют, если расписать, это будет Ют, Вав, Дал, это 20. А букву Хей, если расписать как Хей и Ют, получится 15. Вот в сумме будет 35. Это число афор 350. Даже так. И матрия показывает неимоверную высоту. А смысл слова наоборот, вот ничего и нет. Афор, прах. Что стоит за этим? Вот это и стоит. Чтобы воспринимать эту высоту, нельзя быть кочкой. Нельзя быть холмиком. Вот тогда ты будешь воспринимать число 350. Тогда ты ощутишь, тогда у тебя будет творение действительно, чем высокое творение. Другая гематрия здесь тоже интересная. Значит, Алилан разбивает это слово афор на две части. И эйфер тоже на две части. Первая буква айн, а потом фейрейш. Фейрейш — это в сумме 280. И здесь на самом деле глубочайшая концепция, скрытая. А именно, есть 22 буквы алфавита еврейского. И там есть какие-то специальные 5 букв, которые называются софит. Мем софит, хав софит, цади софит. Их 5. Нун софит. И вот если сложить эти все 5 букв, которые софит, вместе, в сумме получится число 280. Это то число, которое мы работаем. 280 – это непростое число. Пейрейш – это непростое число. И что стоит за этими 5 буквами? Кого ли объясняют? Это вот есть корень творения, 8 уровень. И оттуда исходят эти 5 сил. 5 букв – это 5 сил, которые являются здесь для нас обозначаются как софит. Какая здесь связь, мы не будем углубляться в эту концепцию. Но вот то, что есть. 5 каналов, которые заполняют это верхнее творение, потом переходят на Землю, земной мир. Это вот число 280. И дальше Микуборин объясняет, что вот это, эти 5 букв, 5 софит, это на самом деле суть вот эти 5 букв имени Элуким. Имени Элуким Творца Мидасдин. 5 букв, вот это и есть эти 5 софит, вот, значит, одни соотносятся с этими 5 буквами. У нас как бы с одной стороны число 280, а с другой стороны матрия Элуким 86. Математика такого не будет, а вот в этой науке это есть. 280 равно 86. Так вот теперь посмотрим на гематрию слова афор, прах, с этой точки зрения. Айн – это 70, и не 280, а 86. Сколько в сумме получится? 156, так? 156 – это число значимое. Это число, обозначающее 9 уровень сочетания парса, от корень Геулы. Это шестой день творения. Что шестой день творения делал? Он взял в себя 5 предыдущих дней. Вместил в себя. Мы про это много раз говорили. Такое соединение 5 сил, которые были. На это указывает число 156. 156 – это 26 умножить на 5. Перемножить и увидится. 26 умножить на 5 – это будет 156. 26 сейчас умножить на 6, наверное, надо. На 6 давайте умножить. На 6. На 6. На 6. На 6. Это число шестом уровне, да, правильно, хорошо, меня поправили. 156 – это 26 умножить на 6. Ну, вот шестой день и 26. Да? Что мы видим отсюда? Чему это число афор нас сейчас привело? Не 350, как было раньше, а другая уже концепция. Здесь идет вот сила этих 6 каналов. 5 и потом один собирающий, 6. И там внутри вот эта душа уже, число 26, нашама этих каналов. Вот это дает афор. Чтобы получать эту жизненную силу, которая идет по этим каналам, я с небом, число 26, нельзя быть кочкой, надо быть афор. Вот что дает пребывание на этом уровне афор. Оно дает, с одной стороны, высоту творения, 350. И с другой стороны, дает вот эту силу, которая, жизненная сила, которая идет, идет, идет сверху. Идет от творения, куда входит свое сердце. Входит. Чтобы так было, надо быть афор. Теперь слово эйфер, пепел. И сразу вспоминается имя Эфраим. Эфраим – это первые три буквы, как раз и есть Алеф, Алеф, Фей и Рейш. А потом Ютмем добавлено. Это очень высокое имя. Почему? Потому что Ютмем – это вот число 50, это восьмой уровень. И эйфер. То стоит за эйфер, мы сейчас будем говорить. Но вот это имя Эфраим на своем вот высоком представлении, оно не что иное, как Мишех бен Йосеф. Были на занятии, когда был цикл по Мишех. Это то же самое, та же самая душа, она и, с одной стороны, можно ее назвать Мишех бен Йосеф, а другой Мишех бен Эфраим. То это будет верно. Мы имеем дело, эйфер нас связывает с очень высоким поэх духовным. А что стоит за этим соединением? Почему эйфер вот выходит на такой очень-очень сильный высокий уровень? Кстати, число 156, которое было, 156 – это тоже Мишех бен Йосеф. Что 156 – это гематрия слова имени Йосеф. Как бы из стороны эйфер, из стороны афор, имея вот эту концепцию Мишех бен Йосеф. Мощная сила, которая делает преобразование в конце времен. Как было сказано в Пятикнижии, мы с этого начали занятия. Адам, специальный человек. Говоришь, вот это речь о Мишех бен Йосеф. Вот оно здесь и будет. Это сила, которая уничтожает коэх ра. Бог вышел против него, столкновение, и он сдохнет. Так. Так вот, значит, возвращаемся к эйфер. Что стоит за этим? Концепция пепла. Был какой-то предмет, огонь его пожрал, съел, остался пепел. Значит, был предмет. Каждый предмет чем-то отличается от другого. Это называется цура, форма. Не просто физическая форма, внутренняя форма. Микуболем называют цура, это душа как бы предмета. То и делает отличие одного от другого. Отличие. Пепел от одного предмета, от другого, от третьего нет цура. Нет вот этой как бы особенности, индивидуальности. Уже нет. Есть только пепел и эфир. Кстати, гематрия слова цура будет 301. Так же, как гематрия слова иш, огонь. Два слова имеют одну и ту же гематрию. Огонь уничтожается. Получается эфир, пепел. Что тогда будет, если это произойдет? Была цура, была значимость, индивидуальность, особенность. Сейчас ее нет. Раньше человек ощущал себя как кочка, а сейчас уже нет этой кочки. Есть только эфир, пепел. Если, когда мы говорили про формы, шли от концепции творения, шефа, который идет у человека в сердце его, это вот концепция формула. Здесь иное. Здесь же, что человек делает с собою, чтобы стать восприимчивым. Уничтожение цуры. Сразу возникает вопрос, а как же это? Первое, не уничтожить свою индивидуальность никак. Во-вторых, а стоит ли? Сейчас мы должны понять, что имеется здесь в виду. Значит, мы говорили вот о том, что на самом деле такое в природе человека, который блокирует. Блокирует это афор, блокирует этот эйфер, вот эти состояния. Что в нем такого есть? Это такое. Каждый человек близок к себе, как Мор говорит, одам корох лаацму. Человек близок к себе. И на самом деле никого для человека нет ближе, чем он сам. Азбука. Он может, так сказать, пойти, скажем, за другим ребенок, скажем, в огонь и в воду. Это другое. Он может все силы отдать положительно ребенку, но не знает, что он близок с этим ребенком. А с собой он близок. Он может себя не знать, тоже рядом, но он близок к себе. Вот это как с природы человека, что заложено в природу, что он близок к себе, а поэтому он у себя на первом месте, как раз то, что блокирует эфир и афор. Почему? Он значим в своих глазах. Близк – это вот ощущение своей значимости. Это уже кочка, и дальше. Это заложено в природе человека. Вот оно. А как от этого избавиться? Никак. Это что говорится в Геморе? А что было с Авраамом? Он-то избавился. Как-то можно справиться с этим. Хотя это в глубине, в самой-самой глубине природы. Я значим. Как от этого уйти? Значит, ну вот я приводил пример того человека, который был в России. Есть творение. Ты элемент творения. В этом случае у тебя есть значимость своя. но ты часть, элемент творения просто-напросто. Вот это уход от собственной значимости. С одной стороны, она сохраняется. Авраам прекрасно понимал, что он Авраам. Моше Рабейну понимал, ясно понимал, что он, так сказать, избранный. Тем не менее, он самым кротким. Почему? У него была концепция сам Исраил, концепция Всевышнего, концепция творения. У него было свое место в этом творении, вот и все. Представим себе дерево. Значит, Авил говорит, что души людей, они как бы на одном дереве. Другое дерево, там другое, другие души еврейские. Третье дерево, много деревьев. Каждое дерево – это вот души. Есть ветка на этом дереве. Она может быть внизу, или в середине, или наверху. Но это ветка этого дерева. Вот если человек усвоит своим существованием, своим разумом и своим сердцем ветку на дереве, он приложение к дереву. Вот его место, приложение к дереву. Это тогда у него, с одной стороны, его цура сохранилась, это вот специальная ветка какая-то. Он может понимать, что она наверху или в середине. Но где бы она ни была, это только часть дерева. Это вот решение проблемы. С одной стороны, близок к себе, как никто другой. Но кто ты? Вот в этом решении уже. Ты на дереве или ты сам по себе? Если ты сам по себе, то закрыта дорога наверх. Ты не Афор, ты не Эфер. Но если ты часть дерева, тогда ветка осталась, а ее нет. Ветка это аспект дерева, это все. И нет самой по себе. Это такая двойственность. С одной стороны, есть сама по себе, а с другой стороны, это дерево. Он дорос своим так, восприятием до этого феномена. Тот может сравнить себя с Аврахом, или с Мойше, и с другими праведниками большими. В этом решение проблемы. Ветку снять с дерева, ну и что будет? Засохнет. Нет. Она была наверху. Без дерева она себе ничего не представляет. Где там верх? Нет верха никакого. На земле или в воздухе где-то. Верх только может быть, когда на дереве, не дерево, или в середине дерева. Тогда появляется значимость, но она не от себя, она от дерева. На самом деле большие души для них это как 2 плюс 2 равно 4. Моше Рабейну так и смотрел. Авраам так и смотрел. Поэтому они, так сказать, приняли, была концепция творения, творца, который стоит за кадром, над кадром, собственный как бы вес, который с другой стороны афор-вейхер, а мощь еще меньше. Тогда возникала концепция, кто перед тобой? Перед тобой человек. Не надо мне знать, что у него в сердце, пусть живет своим сердцем. Вот видеть, что перед тобой эта система центральная, там есть центр, там есть жизненная сила, которая идет сверху, там есть плюсы, там есть минусы. Вот путь к этому лежит то, что мы сейчас говорили. Так, пожалуйста, какие есть вопросы? Я очень хорошо объяснил. Ни одного вопроса. Я собой доволен, я горжусь собою. Наконец-то я довел до слушателей так, что они меня поняли. Чтобы... Послушай, значит... Сейчас, секунду, я еще не кончил. Подождите. Значит... А может, иллюзия такое, что поняли? Такое тоже может быть. Понимаете, идеи были крайне глубокие. Это все поняли, что идеи точно были глубокие. Дальше вопрос. Есть идеи, есть уши, которые их слышат. А дальше как вот эти идеи перенести от ушей, через шею и куда? В сердце. Для этого надо поработать над материалом. Тогда есть возможность, что услышится. Так, пожалуйста, какой вопрос был в компьютере?
Скажите, пожалуйста, раб, а что значит сам по себе? Это тот еврей секулярный или как это, что вы имели в виду? Спасибо.
Повторите еще раз вопрос, я просто не понял.
Скажите, пожалуйста, что значит сам по себе? То значит ты не принадлежишь к дереву, если вот ты, я не поняла.
Я тебя понял. Значит, понимаете, не секулярный еврей, он тоже еврей, знаете. Значит, люди, которые, мой отец, например, моя мама, они жили там в том городе, они были вполне секулярными, но души у них были не совсем секулярные. Это дело не в секулярности совсем. Есть человек, Дальше у него своя биография. Вот глядеть на человека, смотреть на человека секулярный, не секулярный, это как раз то самое сужение, о котором шла речь. Такой человек. Почему так не посмотрели? Зачем эти ярлыки вешать?
Вы меня не поняли. Это я случайно сказала слово «секулярный». Я не поняла, что вы имели в виду, когда говорили о еврее, который сам по себе. Или я не еврей, а человек сам по себе. Это, пожалуйста, разъясните. Я просто...
Я не помню, чтобы я такое просто говорил, как-то не вспомнил.
Вы сказали, что кто вот сам по себе, это одно. Вот, но...
Я понял сейчас, понял. Значит, смотрите. Любой человек, пусть он там Корах, большая душа, или еще кто-то, поменьше кто-то, любой человек, что он вот существует сам по себе. Это просто, верно? Каждый существует, что-то представляет. Дальше, как он себя соотносит с творением? Как он соотносится с деревом или с областью Ам-Исраэл? Вот это уже вопрос. Для него это просто концепция, или он действительно ощущает и понимает, что он приложение к этому дереву, приложение к этой области. У него как бы есть своя роль, своя задача, если ему дали такую в этой области. Это и есть смысл его сочетания. Его как бы значимость только постольку, поскольку он включен вот в это дерево или эту область. В этом его значимость. Не от себя идет, а вот только в этом. Это вот то, что Моше знал про себя, и Авраам знал про себя. Человек принадлежит народу. И за этим скрывается очень большая на самом деле вещь. Почему Хакодеш Борогу так устроил? Это большой хесед с его стороны по отношению к Ам-Исраэл. Сейчас я объясню почему. Это очень нетривиально, что вот сейчас я буду говорить. Ну, мы знаем так публику, в которой мы пребываем. Я не хочу употреблять слово народ, называю публикой. Это ужас что? Когда пророки говорили про публику, они не стеснялись в выражениях. У нас сейчас восприятие такое, а евреи там искра Божья внутри. Вот о чем мы думаем. Пророки так не разговаривали. И что же делать? А вот есть душа, 1, 2, 3, 5, 10, которые не публика, в которых есть налажена вот связь с Творцом. Просить за народ. Вот сила просьбы за народ будет в том и только в том случае, если эта душа является в своем, так сказать, восприятии частью народа. Тогда эта просьба имеет вес. Почему? Он просит за себя. У него нет разницы никакой. За себя прошу или за народ – это одно и то же. Ветка находится на дереве, ветка просит, просит дерево. Что ветка на дереве, ветка – часть дерева. Если ветка оторвана от дерева, отделилась от дерева, он просит, он за народ не может просить на самом деле. Слова, которые большую роль не будут играть. Значит, вот эта концепция. То есть я говорю, что здесь большой хесед в том, что создана эта сущность такая, что душа принадлежит дереву. Тогда это есть у дерева шанс так это выжить и подняться наверх. За счет чего? Вот есть такая душа. Поэтому и было на занятии сказано, что вот в этом последнем поколении будут такие души приходить, которые вытащат это дерево, вытащат его наверх. А кто еще будет тащить наверх? Публика? Публика не будет тащить наверх. Публика будет вниз тянуть. Что она и делает? Есть души, которые идут вверх. Это горы Иерушалаим. Они ведут войну. Хорошо. Ну, тогда до следующего раза. Всего хорошего.